трудно реализовать просветление на уровне энергии. Есть ли какие-нибудь критерии или знаки, что это возможно? Карма ли это или просто снисхождение милости?
Если говорить под просветлением на уровне энергии, реализацию, иллюзорного тела, то если речь идет о радужном теле, то крайне трудно. А если речь идет о более низком классе иллюзорного тела, не радужном теле, а создаваемом из тонких праны и ума, как в низших тантрах, трудно, но легче. Хотя это считается неполной реализацией, в отличие от радужного тела. Я был в одной общине, и там учитель читал, давал учение Анутара Тантры. А затем один человек в конце спросил: а сколько вообще по всему миру у вас вообще не человек реализовали радужное тело? Они его посмотрели как на больного. Потому что этот учитель проповедовал только лет 15 всего, и у него ученики практиковали где-то так же, максимум, самые старые. Это говорит о том, что это не то, что мы практикуем, и сразу у нас наступает реализация. Насколько трудно, это очень тонкие процессы. Чем дальше мы продвигаемся, тем мы видим, насколько тонкие аспекты сознания задействованы. Все зависит от уровня заслуги и от того, насколько будут превзойдены препятствия, тонкие препятствия. Допустим, у Падмасамбавы были ученицы, кроме Еши Цигель, еще другая. Однако, когда он начал ей передавать реализацию учения о реализации тела света, он увидел, что возникнут препятствия, и не стал ей передавать. Поэтому такое просветление действительно реализовать трудно. Допустим, если взять реализацию мастеров дзен, то у них критерий просветления – это просветление сознания. Реализация на уровне энергии – это, скажем так, просветление совсем другого уровня. Хотя оно одно и то же, но по силе трансформации. Поэтому считается, что при жизни многим реализовать такое просветление сложно, однако, если они овладели учением, и у них есть знаки определенной реализации, они могут реализовать его в момент смерти. Поскольку в момент смерти нет ограничений в виде тела или каналов. И как только, даже Сараха говорил, что йогин, который реализовал бесконечное сознание, он ничем не сдерживается, кроме оков этого тела. Подобно скорлупе, которая сдерживает птенца, однако этот птенец внутри яйца уже полностью вырос, и стоит только разбить скорлупу, он сразу будет летать. Таким же образом, если йогин реализовал естественное состояние глубокого уровня, то как только сеть нади и элементы тела распадаются, его присутствие сразу вспыхивает яркой вспышкой пространства, и он за короткое время реализовывает полное пробуждение, также и на уровне энергии. Критерии, что это возможно, есть. О них вы сможете прочитать в новой книге «Сияние драгоценных тайн Вайя-йоги» в разделе «Джоти-янтра». Такие критерии описаны четко. Карма – это или нисхождение милости. И то, и другое. Это ведь не противоположные вещи. Однако просветление на уровне энергии, о нем следует заботиться после просветления на уровне сознания. Если еще останется тот, кто будет об этом беспокоиться.
Что запредельно действие, нигде не пребывает, подобно пространству. Путь дхармы без мысли, без опоры и места.
Стоп, первая фраза.
То, что запредельно действие, нигде не пребывает, подобно пространству.
Изначальный ясный свет не связан с действием. У него нет точки фокусировки. Это разлитое повсюду глобальное присутствие. Если мы посмотрим на звездное небо и увеличим это в 500 раз, в 500 тысяч раз, в 500 миллиардов раз, в 10-23 степени, то это будет, даже это будет чем-то очень слабым по сравнению с этим глобальным присутствием. Это то, что поверхностный разум не может вместить. Тем не менее, наш глубинный разум прекрасно это вмещает, поскольку это наша сущность. И когда мы осознаем это, мы понимаем, что понятийному уму нужно просто отказаться от комментариев и попыток это как-то описать, просчитать и воспринимать надо эту реальность глубинным разумом. По сути, наш глубинный разум и есть это безграничное пространство.
Безмыслие, без опоры и места происходит от тонкого желания, связанного с намерением. Однако такое рассудочное созерцание не затрагивает смысл дхармакайи, ведь самородная мудрость – это безмыслие, естественно присущее всему.
Трудно, наверное, понять, о чем говорится. Здесь говорится о практикующих, которые стремятся к непроявленной пустоте. И говорится, что это все-таки один из видов приятия или отвержения. Один из видов тонкого цепляния. А значит, есть большой шанс переродиться Богом мира без формы вместо истинного освобождения. Махасидхи четко говорят, что цепляешься за блаженство, родишься Богом страсти. Ну, к примеру, пережил человек первую дхьяну, и у него блаженство. И он плачет или смеется, оставив практику. И у него блаженство день и ночь. И он думает, ну, коль такое блаженство, наверное, это и есть освобождение. И блаженство в теле, в уме и в пранах. Такое сильное, что он забывает даже смены дня и ночи. Он думает, вот это да, вот они. Нет страданий, я избавился от сансары, избавился от страданий. Чего еще желать? И он кайфует дальше в таком состоянии. Это действительно большое блаженство. Но он переродится, как и до конца жизни он будет так наслаждаться. А затем переродится в окружении Брахмы. Рядом с Брахмой или самим Богом Брахмой. Великим Богом. Однако это не будет освобождение. Это будет более тонкое, прекрасное состояние первой или второй дхьяны. Если же человек созерцал пустоту и слился в созерцании с пустотой, у него будет очень привязанность большая к пустоте. Ему будут ненавистны формы, звуки и вообще все воспринимаемое. Его любимое занятие будет зависать там, где нет ни чувств, ни имени, ни формы. И он чувствует, как он выйдет оттуда, будут страдания, снова эти объекты, субъекты, и не знает, что с этим делать. А там чудесно. Он думает, значит, надо там находиться. По сути, внешний мир у него негативное отношение вызывает. Это путь родиться Богом в мире без формы. Махасидхи говорят, что это происходит тоже. Это не полная реализация, и за это не следует цепляться, а это как ловушка. Это из-за тонкого приятия и отвержения. Есть цепляние за бесформенное и отвержение объектов. А здесь в тантре говорится, что бесформенное сознание пронизывает все объекты. И задачей практики следует распознать вот эту пустотность, глядя, слушая, обоняя, говоря, ходя, что, соответственно, предполагает более утонченный способ видения, не основанный на приятии или отвержении. Боги мира без формы – величественные существа. Они живут как пространство тысячи, сотни тысяч лет. Это тоже очень непостижимое состояние. Но все-таки там есть некая идея сознания, некое «я» остается.
В Самородная мудрость не привязывается к понятию недеяния как к объекту и не нуждается в средствах исправления. Даже если ищешь первооснову посредством зависимого возникновения, поскольку нерассудочное состояние не имеет образа, можешь добраться до него, только оставаясь вне понятий. Первооснова выходит за пределы наимельчайших из частиц атома. Из этого немыслимого состояния сама собой рождается мудрость достоинств. Это сущность полной открытости, в которой непосредственно присутствует рассудочное состояние. Всякий, вступивший на этот чистый путь, обретает высшее равенство. Поскольку это состояние неизменно и не подвержено преобразованию, то нет места привязанности. Подобным образом, поскольку нет никаких объектов, то нет места уму. Те, кто желает ощутимых достижений, все время созерцает причину. Однако состояние равенства не возникает из удовольствий от привязанности к такому созерцанию. Поскольку единое измерение ума чистого и совершенного, всеобъемлющее, нечего добавлять. Поскольку самородная мудрость не имеет пределов от высшего измерения явлений, нечего отнимать. Проявление реальности не сопровождается каким-то особо возвышенным переживанием. Все естественно пребывает в состоянии совершенной мудрости.
Возвышенные переживания присущи более грубым слоям ума. При полном пробуждении нет возвышенных переживаний в том смысле, что такие переживания возникают для субъекта. Но когда субъект полностью исчезает, это самое возвышенное переживание. Это как безграничное знание, в котором нет ни субъекта, ни объекта. Тончайшее понимание, которое переворачивает все. Описание естественного состояния подобно конечной цели. Наше сознание подобно ракете, а процесс созерцания подобен такому полету. Мы непрерывно настраиваемся на эту цель, проясняем ее, постоянно корректируя свою траекторию, чтобы не отклоняться от него. Однако по мере того, как наша практика углубляется, внезапно мы обнаруживаем, что дистанция до цели начинает резко сокращаться. Внезапно мы понимаем, что цель не находится где-то далеко, что, собственно, ракета и есть эта самая цель. И что даже ложная идея дистанции, которая была необходима в начале, эта идея полностью иллюзорна. И что даже процесс полета – это вещь условная. Один ученик подошел к мастеру и спросил, нет ли у тебя еще какой-то самой таинственной дхармы, которую ты мог бы мне дать для просветления? И он пришел ночью из библиотеки, разбудив его. Учитель сказал, да, и такая дхарма у меня есть, дхарма мгновенного просветления. Высунув язык от любопытство и нетерпение, ученик сказал, так дай же ее мне скорее, почему же ты ее скрывал? Учитель сказал, эта дхарма такова, когда я хочу есть, я ем, а когда хочу спать, сплю. Ученик ничего не понял. Кто-то может подумать, если есть и спать просто, к чему это приведет? Однако здесь вопрос заключается в неисправлении того, что есть. Когда мы созерцаем, пребывая в тончайшем осознавании, как только мы зацепили это осознавание, дальше мы понимаем, что с ним делать ничего не надо. Просто его следует держаться, не исправляя. Более того, даже сама идея того, что мы держимся, тоже является определенным ограничением. Скорее, нужно позволить этому сознанию пребывать так, как оно есть, даже без идеи того, что мы за него держимся. Когда мы так пребываем, на нас обрушивается великая тайна. Это, конечно, не то, что мы едим, спим и думаем, что мы практикуем высшую дхарму. По сути, оставить все как есть и пребывать в этом трансцендентальном сознании, значит положить конец сансаре прямо сейчас. Не в будущем, а в ту же секунду. Поскольку на нас обрушивается вся великая бездна, и мы даже не можем ее как-то поправить кумбакой или визуализацией, здесь все уже бесполезно. В том смысле, что если идет стадо слонов, то муравьи могут делать сооружения или призывать их, все это смешно. Стадо слонов идет так, что даже не заметит ни муравьев, ни еще чего-либо. Таким же образом, когда мы отпускаем наше «я» и раскрываемся этому гигантскому вселенскому импульсу, методы, основанные на усилии, бледнеют просто по сравнению с этим гигантским импульсом. Методы были полезны, они привели нас к соприкосновению с этим импульсом. Однако, когда мы соприкасаемся с этой гигантской бездной, мы видим, что только состояние без усилия, когда мы полностью прекращаем попытки воздействовать на эту бездну, как-то ее ускорить или приблизить, делают нас полностью раскрытыми к ней. Тогда каждое действие становится священным, каждое действие становится ритуалом, подношением или практикой. Нет больше разделений на практику и непрактику. Поэтому даже ходьба или еда или сон в таком состоянии становится священнодействием, абсолютностью, абсолютно трансцендентальным каждое действие. Oh.